— воскликнул я, поднимая голову с подушки. «Пустота!» — опять протяжно крикнули за дверью. «Войти можно?»
«Мерд!»
— пробормотал я, приподнимаясь на кровати и обводя безумными глазами свою комнату, за окном которой уже сгущались синие сумерки. «Черт бы вас взял!»
«Что надо?»
«Войти можно?»
«Войдите!»
Дверь распахнулась. На пороге стоял желтоволосый кривоногий детина. Номинально это был мой денщик. Кажется, его звали Семеном, хотя уверен я не был. Но сейчас, после нескольких недель разлагающего влияния красных, было не вполне ясно, что у него на уме. Так что на всякий случай по вечерам я сам стаскивал с себя сапоги и старался по возможности избегать встреч с ним во дворе.
«Чего, спишь, что ли?» — спросил он, оглядывая комнату. «Разбудил?»
«Ну, извини. Удивил ты нас сегодня. Смотри, что тебе бойцы подарили». На одеяло передо мной шлепнулся какой-то предмет, завернутый в газету. Пахнуло неопределенно знакомым запахом. Я развернул сверток. Внутри был бублик из тех, что продавались в булочной на главной площади, только совершенно черный, и несло от него дегтем, которым солдатня мажет свои сапоги.
«Что, а я не рад?»
— спросил денщик. Я поднял на него глаза, и он сразу попятился прочь. Прежде чем я нашарил в кармане браунинг, он уже исчез из проема, и три пули, которые я всадил в прямоугольник открытой двери, с ангельским пением отрикошетили от каменной стены коридора.
«Все! Бабы! Суки!» — громко произнес я и рухнул на кровать.
Довольно долго моего покоя не нарушал никто. За окном стоял пьяный гогот. Несколько раз стреляли. Потом, похоже, началась вялая долгая драка. Судя по долетавшим до меня звукам, концерт перерос в полное безобразие. Было очень сомнительно, что хоть кто-нибудь в состоянии был контролировать эту разбушевавшуюся, как говорили петербургские либералы, народную стихию. Затем в коридоре, дверь в которой я даже не потрудился закрыть, послышались тихие шаги. На секунду у меня мелькнула надежда. Я подумал, что бывают ведь вещи и сны. Но она была настолько слабой, что, увидев в дверях широкоплечью фигуру Котовского, я не испытал особого разочарования. Мне даже стало немного смешно от мысли, что он опять пришел торговаться насчет рысаков и кокаина. Котовский был одет в коричневую пару. На голове у него была фронтоватая шляпа с широкими полями, а в каждой руке он держал по кожаному баулу. Поставив их на пол, он приложил два пальца к полям шляпы.
«Добрый вечер, Петр», — сказал он. «Я, собственно, хотел попрощаться».
«Вы уезжаете?» — спросил я.
«Да. И не знаю, почему вы остаетесь», — сказал Котовский. «Не сегодня-завтра эти ткачи все здесь спалят. Не понимаю, на что надеется Чапаев».
«Он собирался сегодня решить эту проблему»,
— Котовский пожал плечами. «Знаете, — сказал он, — проблемы можно решать по-разному. Можно просто напиться в дым, и они на время исчезнут. Но я предпочитаю разбираться с ними до того, как они начнут разбираться со мной. Поезд уходит в 20:00. Еще не поздно. 5 суток, и мы в Париже. Я остаюсь».
Котовский внимательно поглядел на меня.
«Вы знаете, что вы сумасшедший?» — спросил он.
«Конечно. Кончится тем, что вас троих арестуют, а верховодить начнет этот Фурманов».
«Меня это не пугает», — сказал я.
«Вы, значит, не боитесь ареста? Конечно, у всех нас, русских интеллигентов, даже в сумасшедшем доме остается тайная свобода а-ля Пушкин. И можно...» Я засмеялся. «У вас, Котовский, удивительный талант попадать в такт моим мыслям. Я как раз сегодня думал на эту тему. Могу вам рассказать, что это такое на самом деле тайная свобода русского интеллигента. Если это займет немного времени, сделайте одолжение», — ответил он.
«Год, кажется, назад в Петербурге был приинтересный случай. Знаете, приезжали какие-то социал-демократы из Англии. Конечно, их ужаснуло то, что они увидели, и у нас была с ними встреча на бассейной по линии Союза поэтов».